Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на Светлом радио. У нас в гостях священник Александр Гаврилов, настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» при городской наркологической больнице в городе Санкт-Петербург. В студии мой коллега Константин Мацан, и я Кира Лаврентьева.
Вот сегодня уже эта мысль прозвучала и у вас, а потом Кира ее повторила, что поскольку вы работаете с зависимыми, с наркоманами и с алкоголиками, перед этими людьми бессмысленно врать. Они очень тонко чувствуют натуру того, кто с ними разговаривает, и это вас, скажем так, приучило, ну, сбрасывать с себя там маску, не считать себя старцем. Хотя вы были еще молодым священником, но вот я думаю, это всем понятно. Вот
молодым старцем.
Вот стремление быть уважаемым и крутым в глазах других. Но а что с ненаркоманами этого не нужно делать? Что в остальных случаях священник перед этой проблемой не стоит, или как бы с обычными прихожанами можно и младостарцем побыть, они не заметят, а вот зависимые они люди такие наиболее
немножко не так
прозорливые.
Не-не-не, тут получается, что весь мир — это ложь. Фальшь присутствует везде. И у нас, как у священников, у прихожан, как у прихожан, и все играют. Это напоминает мне такую историю, знаете, когда к больному приходит человек с гипсом на руке. Ему говорят: на что жалуетесь, больной? Он говорит: у меня нога болит. Точно ли нога болит? Ну да, нога болит. И потом через 5 сеансов он раскрывается, что у него болит рука. Вот так вот, к сожалению, построена вот, ну, схема вообще везде. Когда мы проводим какие-то семинары или там занятия, как правило, самое сложное снятие масок у православных долгоиграющих ребят. Самое сложное. Обижаются, злятся, гневаются, потом пишут какие-то письма там в епархию. Вот приходит свечница или ключарь или бухгалтер. Она не может признать, что она греховный человек, что она сейчас это делает ради такой-то корысти. Ну, она рассказывает свою там ситуацию, говорит: ну, тут корысть. Все видят эту корысть, она не готова принимать эту корысть.
А вы сразу обличаете, что вот, слушай, я у сразу тебя такие мотивы?
Вот я сразу...
Поэтому
да,
ты пришла.
Да, каюсь в этой теме, я уже проговорил ее, что...
Это вы исповедуете жесткую психологию.
Наша терапия построена на нерассусоливании, и мне не переключиться на долгую.
А, понятно.
То есть я уже настолько...
То есть с обычными прихожанами вы используете те же методы,
я
что
сразу
с наркозависимыми.
Я сразу предупреждаю. У нас будет 2 вечера, вы узнаете все. Что вы с этим будете делать, я не знаю, но вы узнаете все. Плюс получился в том, что ко мне стали обращаться с раком и ВИЧом люди. Это как бы плюс вот этих вот людей. То есть ВИЧ не всегда получается через инъекции, да, но через зависимость. И эти люди, у которых вот уже смерть очень близка, они приходят и говорят: нам некогда рассусоливать. То есть почему я болею? И ему можно сразу же дать этот ответ. То есть все равно эта ниша, она вот приемлема где-то, но где-то неприемлема. Но люди порой говорят: я хочу прийти к тебе, чтобы ты мне сразу сказал.
Я вас не могу не спросить тогда в связи с этим вот о чем. Понятие корысти, оно же чрезвычайно такое широкое. Мне доводилось читать статьи такие, историко-богословские, где авторы рассуждали о том, что, ну, в принципе, и в желании спасения себе есть корысть.
Конечно.
То есть и тогда всегда ли корысть плоха, или нужно отличать одну корысть от другой?
Ну, по факту, по-любому любая корысть плоха, но мы все повреждены, что мы все равно, ну, в этой корысти. Но здесь вот есть такой для меня пример, такая метафора. Вот представьте ситуацию, что вы купили в магазине, чтобы мыть посуду, свежую губку, желтенькую такую, она прямо еще такая хрустит, свежую губку. Но если вы ей помыли какую-то сковородку, а потом даже 20 раз там через фэри ее, она все равно, вот она не будет беленькой. Вот мы все уже не беленькие губки, даже если помытые фейри. Но можно сидеть и рефлексировать и ничего не делать, а можно мыть другие сковородки. То есть, понятное дело, что корысть присутствует везде, но я могу все равно делать добрые дела. Тому-то человеку все равно. Вот я, допустим, жене подарю сейчас цветы. Понятное дело, что я подарю с корыстью. Неважно, ментальных или физических бонусов, неважно, да? Я хочу, чтобы она сказала, какой я замечательный, или там мне борщ приготовила, ну, образно говоря. Но ей-то все равно хорошо, потому что я ей подарил цветы. Я ребенка отвел в какую-то секцию. Почему я его отвел в какую-то секцию? Чтобы быть хорошим отцом для себя, и чтобы мои прародители на небесах, погрозив пальцем, а я им сказал: нет-нет-нет, я отвел ребенка. Ну, то есть я все равно понимаю, что это корысть. То есть я не по поводу ребенка, я в этой ситуации по поводу отработки своих сценариев. Но он пошел на секцию какую-то, на спорт, и ему хорошо от этого. Ну.
Отец Александр, про корысть понятно более-менее. Хотя бы нужно знать, что она есть, это уже будет маленькой победой. Ну, смотрите, вы работаете с такой очень тяжелой историей, в очень тяжелой нише. Наркозависимые, алкоголики, рак, ВИЧ, постоянная боль, постоянная граница жизни и смерти. Постоянно на грани, постоянно на надрыве. Есть ли в вашей жизни место выгоранию?
Конечно.
В связи с этим? И что вы с этим делаете вообще?
У меня сначала, ну, то есть получается, изначально самый лучший способ — это бухать. Ну, он самый действенный.
Там, уважаемый, по-честному. Такого тезиса на радио «Вера» из священника мы еще не слышали.
Ну, я по-честному, мы же про честность. Но когда я пришел к своему духовнику, он мне сказал: слушай, ты занимаешься зависимыми, тебе нельзя употреблять вещества, изменяющие сознание.
Вы даже кофе не пьете.
Да. И вы знаете, был такой момент очень интересный, я сказал: окей, а я как бы, я по спорту и так, мне безразлично, это только когда гости, там что-то там как-то, винишко, но у меня тяги нет. Но нет так нет, вот. И он мне говорит такой: а ты запивку пьешь? Через какое-то время я к нему приехал, он говорит: ну, не употребляешь вещества, изменяющие сознание? Вот, я говорю: нет. Он говорит: ты запивку пьешь? Я говорю: да нет, не пью. И через неделю... То есть настолько мы даже не замечаем, как мы употребляем вещества. Я, значит, причастился, мне алтарник наливает, я подношу к губам, уже так отхлебнул вино. То есть настолько в церкви замылена история употребления.
Ну, запивка же может быть компотом просто.
Да, компотом. Или как правило, совершенно верно. Но, как правило, употребляется вино, к сожалению. В 90-е годы это была типа крутость в каком-то храме. А сейчас, ну, я предупреждаю очень многих наших ребят, что имейте в виду, что есть храмы, где это нормально. Причем я вам так могу сказать: едешь со своими людьми в паломничество, звонишь игумену или игумене и говоришь: мы едем с наркоманами. Можно, чтобы запивка была морсиком, как ты говоришь, там, или святой водичкой? Конечно, конечно, отец Александр, зуб даю, ля-ля-ля. Я им сразу говорю: ребята, нам зуб дали, но попробуйте, пожалуйста. Мы приезжаем, и там вино. К сожалению. Так вот, идея вся в том, что, значит, вино я не пью. То есть это хороший способ снять эту всю историю. Он деструктивный, но так как он применяется всеми, значит, можно сказать, что он... То есть да, он ломает семьи, он ломает здоровье, но он очень быстрый. Потом второй способ, который есть разрешенный, это заедание. То есть приходишь и вечером какую-то вкусняшку
съедаешь.
В борьбе
с выгоранием вы имеете в виду?
Да-да-да. Угу. То есть вкусненькое что-то, а вкусненькое всегда калорийное, всегда жирненькое, ну, всегда как бы неправильное для здорового образа жизни. Но снимает выгорание, тягу очень хорошо. Вот. И я поправился... Ну, вот относительно, да, зрители не видят, но на 25 килограмм выше этого, то есть что-то 100, там, 10 или что-то там, какая-то такая история была. Вот, и когда я...
Сейчас вы очень подтянуто выглядите.
Когда вот я завязывал шнурки, и меня штормило, ну, я понял, а я же еще спортсмен, у меня же есть история, как надо выглядеть, ну, вот это все. И я понял, что надо худеть. Вот, я там, значит, сел на велотренажер там по утрам, делал окно с 12 до 18 ешь, с 18 до 12 не ешь. Ну, короче, вот, похудел на эти там 25 килограмм. Но самое лучшее, что сейчас у меня есть, это неэффективно, но что есть, это спорт. Вот, да, вот начали мы, да, что я занимаюсь спортом. Я занимаюсь спортом не потому, что я, ну, вот сейчас так люблю им заниматься, но это из всего, что есть, самый экологичный для меня вариант снять нагрузку сегодняшнего дня.
С мозга.
Потому что молиться вечером уже не получается. Ну, если вот, да, вот в 6 утра я встал, подготовился к литургии, потом в 7 утра литургия, потом целый день с людьми, потом лекции, проповеди, потом я с ними молюсь, потом кто-то пришел помолиться за упокой, кто-то за здравие, и вот приходишь там в 9 вечера. И сказать, что это может быть у других по-другому, я говорю про себя, да, и встать на колени, и начать молиться, «Господи, помоги мне», у меня уже не получается. Вот, заедать я не могу, потому что я поставил себе ограничение 18:00. Вот, я иду на спорт. И я выбрал спорт, я выбрал кроссфит. Это такой спорт, который за час ты не можешь вообще даже подумать, тебе надо выжить просто.
Ну, это как средство, как лекарство.
Конечно,
для вас, да?
Да. Отец Но Александр, это тоже зависимость, по факту.
Еще спрошу на эту же тему. При соприкосновении с сильной болью иногда священники, люди, волонтеры, ну, в общем, все, кто оказывает какую-то помощь социального спектра, они могут очень сильно надорваться психологически. То есть на место радости приходит, ну, не то что уныние, но какой-то надрыв.
Да,
такой надрыв, который уже больше, чем выгорание. Это уже сложно починить спортом, беседой, еще чем-то, психотерапией. Да. Да. Вы знаете, о чем я спрашиваю? Вам это знакомо?
Я видел таких людей.
То есть вам это не знакомо?
Ну, я бы сказал, что я пару раз был на грани, но не самой депрессии как заболевания, а предшествующей такой апатии.
Апатия.
Вот, когда вообще ничего не хочется, все раздражают, и прям такое уныние, что нужно ли мне это или не нужно. Вот. Но могу сказать так, вот если мы говорим про европейские нормы психологии, то два клиента, что ли, в день... Или три. Два вроде. Два клиента, потом отдыхаешь еще два дня. Вот. А у нас батюшка стоит, и к нему на исповедь 100 человек, допустим.
Я бы даже в этом смысле спросил бы по-другому, потому что вы говорите, что было состояние, когда все раздражают и ничего не хочется. И одно дело, когда этот человек, ну, условно говоря, там, мирянин на своей работе, в своей семье, так чувствует, это плохо, это тяжело, но это человек, которому не нужно простоять алтарю и совершать литургию. Я вспоминаю историю вот известную, про, которую рассказывал про себя митрополит Антоний Сурожский, как у него была не любовь, какое-то вот такое отношение неровное к какому-то одному человеку, и он молился об этом одном человеке, чтобы вот этого одного человека полюбить, потому что как он может литургию совершать и бескровную жертву приносить Богу, если он сейчас вот к этому человеку имеет негативные чувства. А тут все раздражают, а вы священник, а что делать священнику в этой ситуации?
Ну, мне кажется, это везде так. А вот если врача-хирурга так все раздражают, который делает кучу операций,
ну, очень часто
если
это,
полицию раздражают.
Это понятный вот такой ответ, что у всех так, я с этого начал. Но мне кажется, что просто священник соприкасается вот все-таки с еще какой-то, ну, метафизической стороной жизни, с таинственной стороной жизни, с Богом, с небом на земле.
Должен быть поиск.
И это другие ставки и другой какой-то другой спрос, если угодно, мне так кажется. Или нет?
Да нет, все правильно, но вот так интересно, я сейчас был в Крыму, приезжаю к одному знакомому игумену, мы вот поздоровались, и первый вопрос он спросил, не как мы доехали, не как что, он говорит, как ты борешься с выгоранием? Первый вопрос. Ну, игумен там, получается, там народ у него,
он,
да, вот
тоже,
это
видимо, всё. Просто сторонник жесткой быстрой психотерапии такой.
Не знаю,
с порога.
Наверное, да. Вот, то есть, понятное дело, что надо каждому человеку искать свое. Я помню, в свое время мне помогало приседать со штангой. Вот именно вот эти пауэрлифтерские темы, да, присед, жим и становая тяга, они такой сильный всплеск гормональный дают, что прям как будто бы обновился. Но минус заключается опять же в том, что чтобы этот всплеск испытывать, надо увеличивать веса. Увеличить веса значит кушать больше. Кушать больше значит толстеть. И я какое-то время использовал этот способ. Мне сейчас кроссфит больше нравится. То есть я в поиске. Может быть, когда-то эта схема тоже перестанет работать. На мой взгляд, нужно каждому человеку, кто вот, да, вот столкнулся уже с предвестниками, ну, вот, допустим, апатия, да, раздражение, злость, искать именно свое, потому что кто-то, может быть, еще имеет силы молиться вечером, кто-то, может быть, выйдет на пробежку, кто-то поиграет с детьми,
книжку
вот,
прочитает.
Кто-то прочитает книжку. То есть это у каждого, наверное, свое, но надо иметь в голове эту историю, что если я хочу быть качественным на своем служении, мне нужно с собой точно однозначно разобраться. Стало быть, мне нужно заниматься собой не для того, что я хочу заниматься собой, а потому это как бы не эгоизм. Это знаете, когда вот в самолетах стюардессы говорят, если вдруг что произошло, то маску надо сначала надеть на себя, а потом на ребенка. То есть я понимаю, что я сейчас это делаю, я сейчас правильно кушаю и правильно тренируюсь, и правильно там что-то делаю и молюсь не потому, что я... а потому что мне это нужно для прихожан.
Мы говорим о вашем социальном служении сегодня в основном, но прежде всего вы пастырь, прежде всего вы священнослужитель, и если так недерзновенно звучит от меня сейчас, главная ваша задача — это служить литургию. Какое это место сейчас на данном этапе?
Основное.
Занимает в вашей жизни.
Основное, да.
То есть, конечно, понятно, что основное время и силы, скорее всего, уходят на реабилитацию людей, которым нужна помощь, но все-таки хотелось бы услышать именно вот о этой части, богослужебной части вашей жизни.
Вот стопроцентный мой опыт говорит о том, что невозможно выздоравливать, не причащаясь. Если они не причащаются, им невозможно выздоравливать. Под выздоровлением понимаем именно не употребление вещества, а именно внутреннее выздоровление полностью, да, био, психо, социо, духовное, да, вот полностью всего человека. Стало быть, нужно, чтобы кто-то их причащал. Если не причащаешься сам, их никто по факту не причастит. Ну, потому что они не читают канонов. Ну, они больные люди, да, вот, то есть, вот, пришел в больницу, причащаешь больного человека. Он ведь может и поесть перед этим, и не читать ничего. Ну, вот он сейчас умирающий. Вот, получается, сам причащаешься, и сам их еще и причащаешь, потому что понимаешь их болезнь. Сам их исповедуешь, а на исповеди там... Ну, я всегда могу сказать, что на 15-20 исповедей это есть обязательно какое-то убийство, это есть насилие, либо к ним, либо с их стороны. Это есть какие-то отпиленные головы. Ну, короче. И в результате, вот я так думаю, вот они бы сейчас пошли в обычный храм, ну, где не понимают, да, вот заболевания этого. И вот сейчас этот списочек бы прошелся бы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» при городской наркологической больнице в Санкт-Петербурге, сегодня с вами в программе «Светлый вечер». Я даже немножко заговорился, потому что то, о чем вы сейчас рассказали, это очень, мне кажется, ставит важный вопрос именно ввиду того, что мы с вами говорим о вашем священстве, о вашем пути к вере, в вере и в священстве. Вот в обычном храме, если так можно выразиться, человек, который на исповедь принесет такой тяжелый грех, как, например, убийство, наверное, не получит благословения причащаться прямо сейчас. Так логично подумать. Наверное, будет какая-то епитимия, какое-то наказание, в церковном смысле слова, наказание, вразумление, период более длительного покаяния и подготовки к тому, чтобы приступить к таинству. У вас, как вы рассказываете, такого времени может не быть на работу с человеком. И вы, видимо, благословляете такого человека причаститься, ну, сразу же или на следующий день. Насколько это тяжело для вас, как для священника, осознающего свою ответственность перед Богом за то, что вы делаете? Стоит ли здесь вопрос того, Вот где, что я имею право сейчас благословить, а что нет?
У меня, знаете, ну, то, что я этим занимаюсь уже там больше 15 лет, вот все равно этот вопрос стоит всегда. А как правильно, до курения причаститься или после курения причаститься, да? Ну, логически, как происходит обычно. Человек причастился, если он не курил сегодня утром, а после причастия он может покурить, это уже не отслеживается. Но логично ведь покурить до причастия, а потом не курить. И вот эти вопросы... Вот
лучше
я могу...
вообще не курить.
Да, да, но если человек курит...
Ну, нельзя было этого не сказать.
Я к тому, что вот 15 лет прошло, это каждый раз у меня вот... Ну, нет у меня сейчас правильного ответа. Я всегда подхожу вот с такой стороны. Вот я все знаю. Я знаю, как правильно, я знаю, всем могу рассказать, как нужно. Но вот если бы сейчас я бы знал, что мой конкретный ребенок наркоман, которого я потерял лет 5 назад, и он ушел куда-то на улицу. Ну вот, да, просто такую ассоциацию привожу, да, себе. И вдруг он сейчас ко мне пришел. Вот он пришел ко мне через 5 лет, весь худой, весь... и говорит: папа, у меня туберкулез, у меня ВИЧ на 250 единиц, то есть сейчас будет переходить в СПИД. И вообще, ну, я вот гнию. Поисповедуй меня, пожалуйста, причасти. Вот когда мы говорим о чужих детях, то можно философствовать. А прочитал ли ты три канона? А был ли ты на вечернем богослужении? Это все классные истории, я их сам могу рассказывать. Но если это был бы мой ребенок, ну, я бы его причастил и поисповедовал.
Я даже спрашивал о...
Я делаю вот себе такую ассоциацию просто.
Об этом тяжелом грехе, о чем вы сами сказали, потому что у меня, как у мирянина, складывается такое ощущение, что в этой ситуации священник... Может быть, я фантазирую, не знаю. Я же не знаю, что такое стоит по ту сторону аналоя. Но в такой ситуации священник будто бы говорит Богу, что: «Господи, если я сейчас совершаю ошибку, прочищая этого человека, то накажи меня, а не его. Вот ему ты нужнее, а я себя тогда в жертву принесу, если я сейчас совершаю ошибку. Пускай это будет моя ошибка, мой грех, мое нарушение, не знаю, чего-то, а ему помоги». И мне кажется, что это такая степень... Как бы для этого нужна вера, которая в священнике есть, и вот которой просто восхищаешься, когда думаешь о своей вере, сопоставляя ее с вот таким вот образом. Не знаю, что вы об этом думаете.
Вот вы приводили Антония Сурожского. У него был такой момент интересный, когда пришла женщина, исповедовалась в нескольких грехах, и он говорит: «Слушай, вот это я тебе прощаю, потому что я вижу твое покаяние, а вот это я вижу, что ты еще не покаялась». Я, будучи молодым священником, так думаю: вот как же так, вот, вот он уже такой маститый, ну, по факту, да, такой святой человек, вот ему Бог дал дар вот видеть глубину покаяния. А я порой исповедую людей, и я вот, ну, на себя привожу такую, да, эту ассоциацию, ну, вот пример, да, типа я вот вижу глубину покаяния или нет. Вот он сейчас не плачет, потому что он уже выплакал все. Ну, допустим, приходит женщина, говорит: у меня был аборт. Она это говорит спокойно, без всяких эмоций. Она это говорит спокойно, потому что она не осознала, или она уже столько выплакала там за 5 лет, что она это говорит спокойно. И вот мои пока на данный момент рассуждения в том, что я, понимая, что я не Антоний Сурожский, я иду в пользу человека, не в пользу своих каких-то внутренних переживаний и типа вижу-вижу, чую-чую. То есть я ничего не вижу, я ничего на самом деле не чую. Стало быть, я буду идти в сторону прихожанина. А как уж там получится, будь что будет, и делай, что надо. Вот. А там уж Господь, когда придем, туда выздоровеем все.
Понятно. Но если позволите, я хочу к более светлой теме обратиться. Опять-таки, возвращаясь к вашей биографии, к вашему пути в вере и к вере, вы сказали, что у вас в свое время вот в церкви подкупил, если так можно сказать, любовь, которую вы нашли между людьми, между прихожанами, просто вот в общении друг с другом. А вот в семье вашей такого, видимо, явного, зримого, тактильного проявления любви не было, как вот вы сами сказали, обнимашки и так далее. А вот сейчас в вашей семье, как вы этот вопрос строите? Для вас, как для священника, важны ли обнимашки? И вообще, какую роль вот это вот такие простые, самые простые вещи, как просто ребенка или жену там обнять и вместе посидеть в обнимку, важны с духовной точки зрения?
Ну, 100% важны. У нас все обнимаются дома, все целуются, еще прям зависают. И есть такой очень важный момент, когда ты обнимаешь ребенка, не отпускай руки первой. То есть вот он должен обнять, и пока он обнимает...
Напитаться.
Да. И они так порой напитываются. Я уже стою такой и думаю, когда...
На работу уже пора.
Да, но они обнимают. У меня был такой момент, я когда все это полностью осознал, и уже в храме это вменил, у нас тоже в храме все постоянно обнимаются, я пришел к папе. Ну, вот. Я понимал, что это такая супер недоделка наших отношений, но мне обнять папу — это нереально. Ну, то есть... Ну как это, обнять папу? Ну то есть у нас это было не принято, то есть все нормально, там все друг друга любят, но обниматься, ну вообще, ну никак. И я такой думаю, все, если я сейчас не обниму, ну то это будет вообще. И я помню, я так подошел к нему, резко его обнял и отпустил. И мы так замерли оба. Он такой не понял, что произошло. Я такой не понял его реакцию. И он как-то так по-дурацки отшутился. Ну, я не помню уже, что-то, ну, как-то вот он съехал на какую-то шутку. Но интерес в том, что когда я пришел на следующий день, он ждал. То есть вот ему было там лет 60, и он ждал, то есть, и он как бы замер, понимая, что я сейчас как бы второй раз эту попытку повторю. Но он ждал уже эту, я думаю, ничего себе, мы никогда не обнимались в жизни с папой, вот, и он ждет, что я его обниму. То есть вообще было так до слез. А сейчас уже такой, он уже так сам обнимается, так мы с ним как-то там поцелуемся в щеку. Ну так, ну то есть это уже забытая история, но вот я сейчас вспомнил. Это был очень тяжелый момент, но я смог его преодолеть.
Вот у вас, насколько я знаю, дети-подростки, и из храма они не уходили вот этого подросткового бунта. Ну, если угодно, не было. Может быть, было какое-то внутреннее там самоосознание, самоопознавание себя в церкви, но разрыва не было. Это вот следствие обнимашек?
Ну, во-первых, через меня, как наркоманы, прошло масса детей священников.
Да вы что?
Масса. И у меня такой страх передавить, прям вы не представляете. И у нас все ходят на литургию только когда хотят. Вот.
А как часто это у них тогда получается?
Как часто они хотят?
Вот сейчас, ну, то есть получается старшему 19, потом 17, 15 и 13. Старший, вот ему 19, раз где-то в месяц ходит, средние ходят где-то раз в две недели, но они алтарничают. А мелкий, он... принципиально что-то не захотел алтарничать, ему нравится с другими ребятами там в воскресной школе, там, ну, как-то вот
тусоваться.
Они там, да, тусуются, угу. Играют. Вот. И непонятно, он приходит то ли из-за нас, то ли из-за них, но он всегда спрашивает, типа, будут ли там те-то. Вот. Но вот история, что мы никого вообще не заставляем, ничего. То есть я им периодически говорю, а ты помолился там перед экзаменами, а там помолился перед соревнованиями. Они там, да-да-да, там... Но у меня вот этот страх... Я столько видел сатанистов, которые были... Ну, да, вот сатанисты Карла Маркса и так далее, и так далее. То есть вот дети, которые передавлены, они потом настолько в обратку это все делают. Потому что они там были должны, и как только они имеют возможность не должны, они тут же... И у меня это прям... Я как не исповедую кого-то, ну, мне, наверное, легко. То есть исповедую наркоманов, я слышу их начало истории, и я дома опять замотивированный так не делать. Вот, у меня прям красная тряпка вечно. Вот.
Спасибо огромное за эту беседу. Как-то она прошла так в напряжении между светом и тьмой, в напряжении между позитивом и негативом, но все-таки позитива больше, потому что вы трудитесь, батюшка, вы работаете.
Спасибо.
И слышно по вашим словам, как это для вас важно. Я даже хотел задать вопрос, а вот не вытесняет ли у вас, в вас внутри вот ваша работа именно такого опекателя на наркоманов, не вытесняет священника? Но я слышу, вы можете не отвечать, слышу, что не вытесняет, что это такое одно единство большое, очень цельное. И вот это и есть служение Богу. Спасибо огромное. Протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма иконы Божией Матери «Непиваемая чаша» при городской наркологической больнице в Санкт-Петербурге, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».